Здравствуйте, слушатели интернет-радио StreetsUnited.org. Вы слушаете 7-й выпуск передачи Московского автономного действия. Меня зовут Антон. Наша передача сегодня посвящена строительству АЭС в России и за ее пределами. У нас будет сегодня дискуссия, будут вести дискуссию два человека. Я уже представился и вас поприветствовал. Сейчас вас поприветствует наш второй диджей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня тоже зовут Антон, но фамилия моя Петров. Сегодня мы в эфире будем вести дискуссию касательно атомных электростанций в России. Мы с моим коллегой Антоном состоим в одной организации, но разделяем немножко разные позиции по этому вопросу. Есть распространенная в анархической среде точка зрения, что АЭС в принципе не могут быть безопасными, что атомная энергетика должна быть полностью упразднена. Однако, так это или не так, мы попытаемся выяснить в нашей сегодняшней программе.
Антон, значит, если честно, меня беспокоит вот какой вопрос. Ведь, по сути, мы состоим с тобой в одной организации, называется которая «Автономное действие». То есть мы придерживаемся с тобой одинаковых взглядов политических, у нас с тобой в чем-то, я считаю, близкое мировоззрение, но при этом у нас разные взгляды на строительство атомных электростанций и вообще на атомную энергетику. Пожалуйста, поясни свою позицию, потому что я, насколько понимаю, ты выступаешь за атомную энергетику, а я против.
Я бы сказал, что я, конечно, за атомную энергетику, но с очень существенными оговорками. Разумеется, я за то, чтобы она была крайне последовательно безопасной. То есть, разумеется, технологии должны оттачиваться с максимальной вообще возможной эффективностью, с максимальной надежностью. Это все должно максимально проверяться. Я считаю, что со временем безопасность атомной энергетики растет. Конечно, она по-прежнему все еще таит в себе много опасностей и технических проблем. Но я считаю, что эти проблемы в принципе решаемы, и если бы общество больше этим занималось, если бы лучше финансировалась эта отрасль, если бы именно исследования лучше финансировались, а не коммерческие проекты, то в итоге станции могли бы стать достаточно безопасными. И я очень большие надежды вкладываю в термоядерную энергетику, которая пока что еще не возникла в достаточной мере, но уже есть достаточно оптимистичные результаты. И я думаю, что в обозримом будущем она появится, и это действительно альтернатива многому.
А вот еще что хочу спросить. Ведь один из основных упреков к сторонникам атомной энергетики заключается в том, что не существует методов эффективных переработки отработанного ядерного топлива. То есть в теории они вроде бы как существуют, но на практике они достаточно дорогие и не применяются, насколько мне известно, в России. Вот как ты считаешь, вот насколько этот упрек справедливый?
В принципе, уже в наши дни реакторы на быстрых нейтронах позволяют создать в совокупности с реактором на медленных замкнутый цикл. Но, однако, это, к сожалению, очень пока что недостаточно обработанная тема. Например, в Японии сейчас эта тема очень активно развивается, и я думаю, что в ближайшем будущем они смогут получить довольно эффективную технологию для переработки ядерных отходов. Это технологический вопрос, я думаю, что он, в принципе, вполне решаем. Пока, можно, конечно, их складировать это не очень хорошо, но я думаю, что нужно направлять средства на развитие как раз технологий на быстрых нейтронах. Конечно, они пока что достаточно опасны, поэтому тут нужны быть все меры предосторожности, все должно делаться. Ну, вот, собственно, в Японии сейчас так все и делается там.
Значит, Антон, мне кажется, ты все-таки несколько ушел от вопроса, который я тебя спросил. Вот смотри, вот про отходы ядерные. Дело в том, что по факту сейчас накоплено достаточно большое количество ядерных отходов, и в том числе отработанного ядерного топлива, да? Речь в твоем ответе на мой вопрос шла о том, что совершенствуются в теории какие-то технические средства. Возможно, в теории это действительно так, но ведь по факту эти ядерные отходы лежат, накапливаются, и по факту ничего не делается сейчас в этом отношении.
Разумеется, я против того, чтобы торопить развитие атомной энергетики, чтобы строить станции, когда не отработаны в достаточной степени нужные технологии. Поэтому, может быть, в настоящее время даже целесообразно немножко притормозить темп ее развития, пока нужные технологии не будут отработаны.
Так, хорошо. Вот что еще хочу спросить, как раз вот как в качестве последствий. А вот из твоего ответа, вот Путин был когда еще президентом, в 2007, кажется, году заявил, что на территории России в течение ближайших 20 лет планируется ввести в строй, в эксплуатацию приблизительно около 26 новых ядерных реакторов. Это при том, что на территории Советского Союза было введено за всю историю Советского Союза значительно меньше. Ты как считаешь, вот чем обусловлено, чем объясняется вот эта поспешность? Дело в том, что у меня есть собственный ответ на этот вопрос, но я бы хотел сначала услышать твой ответ.
Но мне кажется, отчасти это вызвано беспокойством по поводу того, что невозобновляемые источники энергии, в основном углеводороды, постепенно исчерпываются. И, возможно, властям хочется меньше расходовать углеводородов на своей территории, больше пускать их на экспорт, ведь мы сидим на нефтяной игле, а энергетику переводить на атомные, в атомное русло. И при этом они могут даже пренебрегать опасностью, потому что прибыль для них, очевидно, важнее, чем люди. И, разумеется, я категорически против того, чтобы прибыль шла в ущерб безопасности и в ущерб здоровью людей. Разумеется, такие темпы, мне кажется, неоправданы и приведут к крайне негативным последствиям. Поэтому, в целом, протесты против атомной энергетики в данном случае целесообразны и оправданы.
Ну, спасибо. Как ни странно, я бы на этот вопрос, который задал тебе, я бы ответил бы примерно так. Вот, по этой причине я не буду повторяться. И прежде чем у нас сейчас наступит музыкальная пауза, я хочу еще кое-что уточнить у тебя, как раз то, что я должен был бы уточнить в начале нашего разговора. Скажи, пожалуйста, я правильно понял, что у тебя ты не просто физик по образованию своему, но ты физик-ядерщик. Это так?
Ну, не совсем. Я не физик-ядерщик. Моя специальность – физика конденсированного состояния вещества. Однако некоторый общий уровень по тематике ядерной у меня есть.
Спасибо. Сейчас слушаем песню.
Появился, настал момент на работу пошел. что ж увидел ядерный гриб.
Итак, послушали мы эту замечательную песню группы «Дети». Значит, следующий вопрос у меня, честно сказать, тоже с подковыркой. Вот, Антон, смотри, ведь развитие атомной энергетики, то есть развитие мирного атома, так называемого, оно всегда происходит обязательно вместе с развитием ядерных вооружений. И вот тебя, как человека с либертарными взглядами, это вот не коробит? Тебе не кажется, что здесь есть в твоих взглядах на атомную энергетику противоречие какое-то?
Разумеется, меня это коробит. Я думаю, что это связано все с тем, что, говоря марксистским языком, уровень производительных сил общества обогнал те отношения между людьми, которые существуют на сегодняшний день. То есть люди пришли к ядерным технологиям, к множеству других опасных технологий, в то время как осталась эксплуатация, осталось разделение на классы, осталась государственность, осталась грызня за деньги, грызня за ресурсы. И, разумеется, в этих условиях почти любая технология может стать опасной. Допустим, даже если мы закроем там атомную энергетику полностью, ну, капиталисты будут финансировать другие военные разработки, появятся какие-нибудь нанороботы, которые поражают людей. Это все в обозримом будущем вполне возможно. С другой стороны, атомное оружие настолько разрушительно, что его применение достаточно затруднено. Тактические ядерные заряды, с ними пока еще очень сложный вопрос. А основное ядерное вооружение, оно уже сколько времени не применяется. Думаю, по той же причине, почему во Второй мировой почти не использовалось химическое оружие. Обе стороны боятся, что это просто ущерб от применения перепрыгнет любую выгоду. Поэтому оно отчасти сдерживание оружия, хотя это, конечно, шаткий баланс, и не стоит доверять классовым врагам держать этот баланс.
Так, хорошо, Антон. Надо сказать, ты достаточно ловко выворачиваешься из моих вопросов. Вот еще я что хочу спросить. Дело в том, что люди, наши чиновники, которые хотят в ближайшие несколько лет возвести в России новые атомные электростанции, они утверждают, что они совершенно безвредны и от них нет никаких выбросов в окружающую среду. А экологи со своей стороны говорят, что выбросы есть всегда от любой атомной электростанции, и выбросы эти даже в небольших дозах, но есть всегда. Вот ты как считаешь, кто здесь прав?
Я пытался честно разобраться в этом вопросе, поработал с разными источниками, и у меня возникло стойкое ощущение, что есть вот две силы, которые тянут каждое вот одеяло в свою сторону. Есть некое атомное лобби, которое будет утверждать, что все безопасно и все хорошо. С другой стороны, те экологические организации, которые существуют на гранты, они заинтересованы в том, чтобы у них была тема, с которой работать, чтобы создать какой-то образ опасности, на который можно было получать гранты и так далее. Разумеется, они тянут одеяло в свою сторону, утверждая, что, наоборот, все крайне опасно. Мне кажется, нужно критически анализировать источники с обеих сторон и смотреть на самом деле, что, где есть рациональное зерно, где явный перегиб, где объективные факты, а где фальсификации. При этом важно сказать, что даже если выбросы небольшие, то они вполне могут быть на уровне естественного радиоактивного фона, который очень сильно меняется на самом деле. И опять же, по уровню воздействия на человека, это все довольно хорошо исследовано, на каких уровнях начинаются уже опасные последствия, когда растет риск заболеваний. В принципе, есть некоторый запас, при котором, ну, после которого возникает этот риск заболеваний. И если выбросы небольшие и незначительные, то, в принципе, ими можно пренебречь, потому что они никак не скажутся на здоровье окружающих людей. Если же они превышают критерии, соответственно, нужно принимать все меры.
Вот все-таки касательно вот этих небольших выбросов, обычно людей, которые живут рядом с ними, беспокоит тот вопрос, что выбросы все-таки эти происходят, и если вдруг в поселениях, которые располагаются рядом с атомными электростанциями, наблюдается рост заболеваний онкологических, в том числе доказать по факту в суде то, что виноваты атомщики, очень трудно. У нас в России обычно государство наше очень безответственно, да, и то есть привлечь государство и в Советском Союзе, да, после, значит, аварии на Чернобыльской АЭС, и сейчас наше российское государство к ответственности очень трудно. Вот тут есть, с моей точки зрения, еще и политическая проблема, проблема общественного строя.
Разумеется, я с этим полностью согласен. Если в теории станции могли бы быть предельно безопасными, то на практике с нашей безалаберностью, с нашей коррупцией, со всеми всем известными проблемами, вполне может быть так, что надлежащие меры будут не приняты, что выбросы будут гораздо больше, чем это ожидается, и, соответственно, если мы наблюдаем в каком-то регионе с атомной электростанцией всплеск онкологических заболеваний, нужно поднимать протестную кампанию, применять все необходимые меры, чтобы помочь людям и разобраться в ситуации.
Антон, ну все-таки вот поясни поподробнее, пожалуйста, как разобраться в ситуации, ведь у нас атомная энергетика – это такая достаточно закрытая сфера, и доказать вину государства здесь очень трудно, невозможно. Это закрытая сфера, и в том числе по этой причине, мне кажется, люди опасаются атомной энергетики.
Я думаю, что цель – это общественный контроль над атомной энергетикой. Причем не просто общественный контроль, не на словах, не на бумаге, а жесткий реальный общественный контроль от групп независимых экспертов, которые могут иметь доступ к любой АЭС, до отчетности каждой атомной станции перед местным населением, перед комитетами, перед собраниями людей. И, разумеется, чтобы этого добиться, требуется широкомасштабная и долгосрочная протестная кампания. И так просто государство нас в эту сферу не пустит. Чтобы общественность смогла получить контроль над атомной энергетикой, потребуется перекрыть не одну улицу и устроить не один эколагерь. Это будет долгая и бескомпромиссная борьба.
Вот действительно, Антон, вот с моей точки зрения парадокс такой происходит, ведь большинство атомных электростанций, как и атомная энергетика вообще, это государственная собственность, которая существует за общественный счет. При этом общество никак не может контролировать вот эту сферу. Вот это вот очень неприятный и пагубный парадокс, с моей точки зрения.
Да, разумеется, это скорее общая черта классового общества. От нас отчуждают многие сферы нашей жизни, и в том числе отчуждают то, что не касается непосредственно нас. То есть атомная энергетика со всеми ее возможными рисками и так далее, это все переходит на совесть группки бюрократов и экспертов, а общество теряет какую-либо возможность на это влиять. И это, по-моему, очень негативное явление.
Вот хочу еще что спросить. Значит, есть такая точка зрения у некоторой части российских экологов, то, что можно справиться с атомными электростанциями, сделав их частной собственностью. То есть эта часть экологов утверждает, что атомная промышленность, она в действительности существует только за счет дотаций государства, экономически невыгодна. И если их бросить, скажем так, в свободный капиталистический рынок, то атомная промышленность вымрет сразу. Ты как считаешь, насколько это в действительности действенные способы, насколько это вообще возможно?
Я, честно говоря, затрудняюсь сказать на то, какая будет перспектива в условиях свободного рынка. Тут могут быть разные расклады. Если какая-нибудь крупная компания обладает большими финансовыми активами, она, в принципе, может построить довольно крупный ядерный комплекс и получать довольно дешевую электроэнергию и в условиях рынка успешно конкурировать. Если же компания менее крупная, конечно, она может сделать ставку на какие-нибудь портативные реакторы. Однако тут очень серьезная и очень большая проблема, что, разумеется, любой крупный и мелкий капиталист, для него главное — это прибыль, и он будет пренебрегать безопасностью. Даже если мы создадим какую-нибудь комиссию, которая будет их постоянно проверять, они будут пытаться давать взятки этой комиссии, они будут пытаться любой ценой выиграть на прибыли, пренебрегая безопасностью. К чему это может привести, ну, легко догадаться. We'll be right back.
We'll be right back.
Значит, насколько я понял тебя, Антон, ты считаешь, что нужно развивать атомную энергетику у нас в России, но при этом совсем не такими быстрыми темпами, как сейчас пытается делать это наша политическая элита. И ее не нужно развивать такими темпами, я так понял тебя, по той причине, что у нас еще недостаточно развиты общественные институты, общественный контроль за атомной энергетикой и не развита еще в достаточной степени сама атомная энергетика. Я правильно тебя понял, да?
Да, ты правильно меня понял, я именно это имел в виду.
И, собственно, вопрос из этого, который я тебе хочу задать. А какие с технической точки зрения, так-то, скажем так, реальные перспективы у атомной энергетики в ближайшем будущем?
Я думаю, что атомная энергетика должна в перспективе сыграть роль сырья для переходного периода между углеводородной энергетикой и энергетикой термоядерной. Термоядерная энергетика неизбежно появится, у меня в этом нет сомнений, потому что пока что все трудности в ее возникновении, они чисто технологические, и они, в принципе, решаемы. Просто требует времени и средств, но, к сожалению, нынешняя экономика не очень вкладывается в их развитие, по минимуму возможного. Вот. Но пока это все не создано, соответственно, ядерная энергетика будет создавать что-то вроде переходного периода. И тут, в принципе, есть тоже много возможностей от дальнейшего развития реакторов на быстрых нейтронах. Сейчас там очень много новых разработок, которые позволят их сделать и гораздо более безопасными, и гораздо более надежными. Это все в обозримом будущем появится. И есть совсем уже такие новые разработки и новые идеи. Например, открыты такие явления, что под действием лазеров ультракоротких импульсов можно наблюдать распад ядер. Таким образом, можно в перспективе как ускорять разложение ядерных отходов или создавать ядерные реакции, управляемые при помощи лазерного излучения. Это все пока сейчас только исследуется, и пока только первые эксперименты в этой области ставятся вот последние 5 лет. Но очевидно, что в наши дни технологии развиваются быстро, и новые идеи могут появляться каждый день фактически, и мы вполне в обозримом будущем можем увидеть уже и лазерные способы переработки ядерных отходов, и, возможно, появится что-то еще, я это не исключаю.
Поясни, пожалуйста, вот ты сказала термоядерная энергетика, это что такое?
Термоядерная энергетика, она основана не на реакции распада, а на реакции синтеза, то есть у нас используется в качестве сырья водород, точнее его изотопы, дейтерий и тритий. Она более выгодна, чем ядерная по количеству энергии вырабатываемой. И, ну как, ее уже лет 50 разрабатывают, пытаются создать, но там много технологических сложностей. И самое главное, что в качестве отходов она оставляет газообразный гелий, который улетучивается из атмосферы Земли. Он настолько легок, что не удерживается даже атмосферой Земли. То есть гораздо меньше проблем с отходами, с чем угодно. Но тут есть как бы два пути создания термоядерной энергетики. Первый путь – это так называемый проект Токамак, когда в камеру в виде, скажем так, бублика подают изотоп водорода, и при помощи индуцируемого разряда его разогревают, создают плазменный шнур, в котором происходит ядерная реакция. И второй путь – это инерционный синтез, когда несколькими мощными лазерами ампулу с изотопами сжимают и создают достаточную энергию для термоядерной реакции. В природе термоядерные реакции существуют естественным путем. Солнце и все звезды – это пример вполне управляемой, вполне равномерной термоядерной реакции. Звезды светят миллиарды лет, и это показывает, что управляемая термоядерная реакция, которая медленно горит и дает тепло, она возможна. Но в технологических условиях Земли пока этого сделать не удалось. Есть только неуправляемые в водородных бомбах.
Так, хорошо. Вот еще есть такой упрек со стороны анархистов в отношении атомной энергетики. Некоторые анархисты считают, что на атомных электростанциях невозможно построить управление такими объектами, как атомные электростанции, на либертарных принципах. Ты как считаешь?
Я думаю, что либертарная идея, в свою очередь, не должна стоять на месте, она должна идти вперед. Конечно, идеи рабочих советов, общих собраний, это все прекрасно, и это будет внедрено в либертарном обществе. Однако нужно развивать технологии либертарного самоуправления, такие, чтобы это не позволили управлять сложными объектами. Потому что будущее либертарное общество, на мой взгляд, оно будет очень наукоемким, очень высокотехнологичным. Оно не обойдется без термоядерных электростанций, без космодромов, без множества объектов, требующих участия огромного количества миллионов людей. И мне кажется, что либертарные технологии самоуправления тут могут быть созданы, это вполне реально. Тут, мне кажется, надо учиться у нейронных сетей, у головного мозга человека, где участвуют фактически миллиарды нейронов, миллиарды процессоров, и в их коллективном действии, в децентрализованном коллективном действии осуществляется и принятие решений, и в целом оно очень эффективно.
Я хочу тебя поддержать здесь, поддержать в том смысле, что анархизм, который появился в России в начале 20 века и который многие анархисты, живущие сейчас, по-прежнему исповедуют, это, нужно сказать, анархизм сельскохозяйственный, то есть это анархизм аграрного общества, который был предназначен для тех экономических отношений. И я поддержу тебя, то, что действительно нужно нашу либертарную теорию развивать и соотносить ее с действительностью. Антон, я бы хотел повернуть наш разговор вот в какую сторону. Вот смотри, анархическое движение России, появившееся в конце 80-х годов 20 века еще в СССР, очень активно всегда участвовало и участвует в протестах против атомной промышленности. И при этом ты уже активист со стажем. И вот скажи, ты участвовал хоть раз в таких протестах или же в лагерях протеста?
В протестах я участвовал. К сожалению, по ряду причин мне не удавалось выбраться ни в Нижегородский антиядерный лагерь, ни в Ангарск. Но в том, что в тех мероприятиях, которые проходили в Москве, я участие принимал, распространял листовки и в самих акциях участвовал.
Ну, позволь тогда тебя спросить, но какую позицию ты тогда отстаивал в этих протестах?
Отвечу так. Мой взгляд на атомную энергетику, он диалектичен. Я считаю, что и сама атомная энергетика, и протесты против нее находятся в некотором развитии. И протесты на самом деле идут на пользу позитивному развитию атомной энергетики. Антиядерные протесты в Германии и в других европейских странах в 80-е годы, в начале 90-х в России, мне кажется, это было прогрессивное явление, которое подняло проблему ядерной безопасности, привлекло внимание общественности к тому, что, ну, к экологии, к безопасности атомных электростанций, и послужило на пользу разработке новых технологий, подтолкнуло вкладывать больше средств в развитие технологий переработки, технологии защиты от непредвиденных ситуаций. Мне кажется, что как раз-таки протесты двигают развитие вперед. Один из основателей автономизма Антонио Негри очень справедливо заметил, что борьба за сокращение рабочего дня привела к развитию технологий. То есть рабочие боролись за то, чтобы рабочий день сократить до 8 часов, их не могли эксплуатировать экстенсивно, и стали эксплуатировать интенсивно, то есть стали внедрять более совершенные станки, чтобы они производили за тот же срок больше. Мне кажется, аналогичная ситуация с атомной энергетикой. Когда общество начинает с ней бороться, оно как раз-таки провоцирует то, чтобы гораздо сильнее заботились о безопасности, чтобы развивали технологию, чтобы обществу труднее было к чему-то прицепиться, соответственно. Ну вот, и мне кажется, это только на пользу. И как раз-таки свободная критика, даже выраженная в акциях прямого действия, она двигает историю вперед.
Антон, вот еще вопрос касательно неразвитости политических институтов у нас в России. Вот смотри, у нас в России сейчас фактически отсутствуют какие-то реальные механизмы для того, чтобы предотвратить строительство атомных электростанций демократическим путем. Ведь у нас с юридической точки зрения вроде бы есть такой способ волеизъявления людей, как референдум. По факту же, если посмотреть, власть, она крайне негативно относится к попыткам провести референдум. В лучшем случае она проводит какие-то слушания, а результаты которых носят всегда с юридической точки зрения рекомендательный характер. Ну, то есть, грубо говоря, люди собрались, пришли там, грубо говоря, попиздели на эту тему и разошлись. А результаты же референдума носят всегда обязательный характер, и они с юридической точки зрения, по законам, которые действуют у нас в России, они всегда вступают в силу. И вот мне кажется, что эта позиция власти сейчас есть политический просчет в действительности, и в действительности она может только спровоцировать в будущем выступление против атомной энергетики и атомной промышленности такой своей позиции.
Разумеется, для власти это большой просчет, но это только подтверждает известную истину о том, что права не дают, а их берут. Поэтому, чтобы население какого-то региона, в котором строится АЭС, могло добиться ее приостановки, совершенно недостаточно и даже, может быть, не нужно ходить с бумажками, пытаться уповать на законы, думать, что это как-то поможет. Разумеется, власти, когда им выгодно не соблюдать закон, они будут его не соблюдать. Закон может действовать в пользу людей только тогда, когда они его подкрепляют мощными протестами. Если люди хотят остановить строительство конкретной АЭС, должны быть мощные выступления, акции прямого действия, и люди должны пойти на максимум того, на что они могут пойти, на максимум решительности, на максимум радикальности, на максимум массовости. Тогда власти, когда увидят, что ущерб от протестов больше, чем возможные выгоды, они могут дать задний ход, но никак иначе.
Вот в связи с этим возникает еще вопрос о целях движения против строительства атомных электростанций. Есть точка зрения, то, что нужно требовать провести референдум. Значит, есть радикальная точка зрения такая, то, что нужно немедленно закрыть все атомные электростанции. Вот ты как считаешь, в процессе этих протестов нужно какие выдвигать в первую очередь требования?
Мне кажется, что требования должны быть не только негативными, но и некими позитивными, должна быть положительная программа некоторая. То есть мы должны требовать не просто, там, не знаю, отказа от атомной энергетики или что-то в этом духе, а мы должны требовать более конкретных вещей. То есть закрытие конкретных вредных АЭС, вред которых доказан. Большего финансирования перспективных полезных технологий, которые могли бы сделать другие АЭС безопасными. То есть мы должны стремиться к тому, чтобы либо вырабатывать безопасные технологии, либо прикрывать то, что сейчас представляет для людей опасность.
Я все-таки еще раз спрошу про референдум. Дело в том, что с моей точки зрения это важный вопрос. Я как-то присутствовал на достаточно длинной дискуссии экологов и правозащитников, которые как раз рассуждали, стоит ли в России требовать референдум по строительству атомных электростанций или не стоит. Вот я считаю, что стоит. Я поясню свою точку зрения чуть попозже, опять же, с некоторыми оговорками. А ты-то как считаешь?
Мне кажется, что референдум может быть только как некое прикрытие более массовой другой активности, то есть чисто протестной, радикальной активности, потому что референдум сам по себе, но власти как фальсифицируют выборы, так они фальсифицируют референдум и что угодно. Сам по себе референдум проблему не решит, как я думаю.
Я просто хочу подчеркнуть, что у нас, как бы, если исходить из каких-то законных форм деятельности, с законной точки зрения существует лишь один способ предотвратить строительство атомной электростанции – это провести референдум, то есть на котором более 50% жителей, допустим, региона, где хотят построить эту атомную электростанцию, выскажутся против ее строительства. Это с одной стороны, но с другой стороны, по факту, если смотреть наше законодательство, по факту провести референдум даже достаточно богатым организациям, которые сосут гранты из Европы, из других стран, очень непросто.
Но у нас как бы и единственным законным способом смены власти являются выборы. Только толку от этих выборов почти ноль. Соответственно, ну, следует того ждать от референдумов и от чего угодно. Мне кажется, что тут надо делать ставку немножко на другое, что в процессе борьбы против АЭС люди будут объединяться, что акция будет их объединять, что постоянно будут проводить какие-нибудь народные сходы, общие собрания. Это может как заложить базу для будущего либертарного общества, так и помочь людям сплотиться и в решительном протесте остановить строительство АЭС.
А, ясно, то есть это такой скрытый упрек. Получается, я стою на реформистских позициях, да, в этом случае, а ты на более продвинутых и прогрессивных. Ну, пусть так.
Rock and roll. You and I tomorrow.
И вот я еще хочу что подчеркнуть. Вот с моей точки зрения, строительство АЭС в России – это проблема не только технического характера, но и здесь еще есть общественно-политический подтекст. То есть, опять же, этот подтекст общественно-политический заключается в том, что власть, она не дает гражданам, жителям тех регионов, местностей, где хотят возвести атомные электростанции, не дает возможности высказать свою точку зрения. Вот, мне кажется, мы, как члены организации «Автономные действия», должны обязательно обращать внимание в том числе и на это. Ты как считаешь?
Разумеется, я с этим согласен. Я думаю, что люди, проживающие на определенной территории, имеют полное право контроля над этой территорией. И если на их территории без их спроса пытаются построить вредное производство, будь то АЭС или что-то еще, люди имеют право это остановить. Но, к сожалению, в нынешней ситуации это очень сложно. С другой стороны, я думаю, что мы должны стараться дать людям максимально объективную информацию. То есть, если в определенном регионе строится АЭС, то мы должны собрать информацию о всех плюсах и минусах и доносить до людей объективные факты.
Так, хорошо. Вот у меня еще есть один вопрос, такой тоже с подковыркой. Вот смотри, допустим, мы представим себе либертарное общество. Допустим, есть какая-то местность, в которой большая часть жителей высказались за строительство АЭС. Но дело в том, что атомная электростанция – это же целый цикл, это целая атомная промышленность. Допустим, в другой области существует предприятие по подготовке, значит, топлива для этой атомной электростанции. И для того, чтобы ее доставить туда, это топливо, поезд едет еще через несколько местностей. А жители этих местностей, допустим, высказались против атомной энергетики. Вот этот вопрос, как может решаться, с своей точки зрения, в либертарном обществе?
Разумеется, либертарное общество должно предоставить право участвовать в принятии решений всех, кого эти решения касаются. И, разумеется, если жители определенного региона против того, чтобы через их территорию проходила, допустим, железная дорога, по которой будет вести сырье для атомной электростанции, они вправе это приостановить. И тогда для тех, кто хочет, чтобы им поступало сырье, они должны провести объективный анализ, посмотреть, насколько реально какие-то есть утечки, и они должны убедить жителей тех регионов, через которые идут поезда с сырьем, что им это никак не навредит. Если они их не смогут убедить, соответственно, ничего прогонять через территории без разрешения жителей нельзя.
Ну, мне почему-то кажется, что им никак не получится их убедить, и то, что по факту у них не будет в таком случае построена атомная электростанция.
Убедить по факту можно. Если мы сейчас в капиталистическом обществе мы имеем дело с большим количеством манипуляций, с игрой фактами и так далее, то в либертарном обществе будет сделана огромная ставка на повышение образовательного уровня, на просвещение людей. И, разумеется, уровень общей понимания ситуации людей будет больше. Если факты будут свидетельствовать о том, что поезда производят, что с поездов происходят утечки, разумеется, никакого, ни у кого нет права отравлять здоровье жителей местностей, через которые идет магистраль. Однако, если будет возможность относительно безопасной транспортировки, с учетом всех рисков и так далее, то либертарное общество ведь предполагает, что не каждый сидит в своей скорлупе, а что люди помогают друг другу. То есть учитывают люди не только свои собственные интересы, но и интересы других людей. Также и регион должен учитывать не только свои интересы, но и интересы других регионов. Если есть возможность безопасной транспортировки, то жители региона, соответственно, должны подумать о том, чтобы помочь другому региону и чтобы эта возможность была.
Но смотри, ведь не существует 100% безопасной транспортировки. Вот, допустим, было доказано, что от вагонов, которые везут топливо в атомную электростанцию, располагающуюся в другой местности, действительно никакого вредного излучения не происходит. Но ведь никто же не сможет никогда гарантировать то, что этот поезд не перевернется, то, что не случится какой-то аварии. Вот тут этот вопрос как решать, ведь жители из этих местностей будут говорить, ну и что, пусть нету никакого излучения, а вот перевернется поезд, и у нас будет экологическая катастрофа.
так, такую проблему создает не только АЭС. Если мы живем в высокотехнологическом обществе, у нас неизбежен риск самых разных аварий. Были случаи, когда, не знаю, там и гидроэлектростанции давали сбой, и все что угодно, и поезда переворачивались с химическим сырьем, вызывая отравление на большой территории. Вот выход только один, развивать технологии безопасности и, соответственно, искать выход в этом русле.
Persone, abbivi rosso fuoco, pantaloni stretti all'osso, bretelle salde al petto, lui chi è? Canzone.
Fabbricano a pagare da stramare. Cosa devo fare? come fa sta cosa?
Mi parano matti.
Buonanotte.
Теперь, пожалуй, я задам тоже вопросы. Скажите, Антон, а вот что вы думаете об атомной энергетике и атомных электростанциях в России?
Ну, моя позиция такая. Я, в принципе, противник атомных электростанций и атомной энергетики. Я смотрю на это не с технической, а с общественно-политической точки зрения. Вот, я считаю, что те средства, которые в России планируется вложить в строительство новых атомных реакторов, это ведь очень колоссальные средства. Их нужно будет вкладывать на развитие альтернативных и более безопасных способов получения энергии. Вот моя позиция здесь такая, и поэтому я, когда участвую в каких-то протестах против строительства атомной электростанции, вот, или участвую в лагерях протеста экологических, я обычно на каких-то дискуссиях озвучиваю вот такую свою точку зрения.
Скажи, Антон, а ты думаешь, что альтернативная энергетика сейчас находится на том достаточном уровне, когда она может покрыть потребности людей?
Нет, я как раз считаю, что она находится сейчас на очень недостаточном уровне. Но если иметь, опять же, я подчеркиваю, те колоссальные средства, которые должны, это общественные средства, выделить на строительство атомных электростанций, то, исходя из далеко идущих задач развития нашего общества, будет более выгодно эти средства вложить в развитие альтернативных способов получения энергии. Я более чем уверен, что если будет так сделано, то будут разработаны эти альтернативные, значит, средства и способы получения энергии, причем в промышленных масштабах.
Скажи, а тебе не кажется, что совершенно безопасная атомная энергетика и достаточно эффективная альтернативная энергетика — это две равноудаленных пока что перспективы?
В каком смысле? Я немного не понял тебя. Поясни, пожалуйста, вопрос.
Но в том плане, что и там требуется еще вложение средств, требуется развитие, и это все, опять же, в перспективе. Но, по сути, совершенно не факт, что создание безопасной атомной энергетики, то есть вложение в исследование, а не в создание новых реакторов, и создание, допустим, альтернативной энергетики, это примерно одинаковые задачи, но по масштабу, и, в принципе, трудно сказать, что из этого лучше.
Нет, мне кажется, легче сказать, потому что по факту все-таки атомная энергетика, она показала свои негативные свойства. А если будет развиваться альтернативная энергетика, которая будет развиваться на других принципах, я хочу подчеркнуть, у меня не физическое, у меня гуманитарное образование. Я не смогу прямо сейчас привести каких-то конкретных убедительных примеров, да, развития вот этих вот вещей. Но я более чем уверен, что есть такие разработки, и если их развивать, они могут быть эффективными и более безопасными, чем развитие атомной промышленности.
Ну, про альтернативную энергетику могу сказать немного насчет того, что гидроэлектростанции отрицательным образом сказываются на экологии рек, нарушают водный баланс, создают множество проблем, и уж и аварии на них тоже возможны, если прорывать плотину, это последствия очень ощутимые, в чем-то, может быть, сравнимые с небольшой аварией на АЭС. Что касается солнечной энергии, пока что солнечные батареи не обладают достаточной эффективностью и требуют больших площадей, и это довольно дорого пока что. Ветряные станции, может быть, в этом есть перспективы, я думаю, что да, но есть мнение, что они опасны для птиц во время их миграций, но, однако, эта точка зрения, опять же, не доказана. Насчет геотермальных источников энергии, тут большая проблема их в территориальной ограниченности, только в определенных местах их можно поставить. То же самое и с приливно-отливными. Не исключаю, что возможно придумать что-то еще, не исключаю, что солнечная энергетика может дать, что новые батареи станут более эффективными, это можно будет применять. Не исключаю, что ветряные станции разовьются до необходимой эффективности. В принципе, все может быть. Однако, мне кажется, мы имеем тут два варианта вложения ресурсов, средств, усилий, которые могут с какой-то одинаковой вероятностью дать нам какой-то положительный результат. Это либо создание безопасной атомной энергетики и создание альтернативных источников энергии. Мне кажется, что нельзя забывать ни один из этих двух путей, что нужно, с одной стороны, стремиться к созданию безопасной атомной энергетики, к максимальному ее улучшению в сторону безопасной для людей технологий, и с другой стороны примерно с такой же, такие же усилия направлять на альтернативную энергетику. Ну и не забывай, конечно, при этом термояд. В него должен быть основной упор сделан, потому что это единственная технология, которая окупит очень большие энергозатраты.
Ну, я хочу возразить тебе, с моей точки зрения, не существует безопасной ядерной энергетики. По какой причине? По той причине, что не существует по-прежнему экономически выгодных, экономически эффективных и технической точки зрения эффективных способов переработки отработанного ядерного топлива. И мне кажется, вот этот вот момент, он перекрывает все недостатки других способов получения энергии, в том числе тех, которые существуют сейчас. Я имею в виду гидроэлектростанции и другие способы.
На самом деле это, по-моему, спорно. Нужно еще посмотреть. Я, честно говоря, сейчас не готов ответить на этот вопрос, но мне кажется, нужно отдельно проанализировать, насколько сейчас на нынешнем уровне развития там бридеров, на нынешнем уровне развития реакторов на быстрых нейтронах мы можем создавать замкнутые циклы, и насколько это будет экономически выгодно.
И плюс, мне кажется, здесь существует такой, скажем, этический момент. Ведь поколение, которое запустило строительство атомной энергетики и атомных электростанций в середине 20 века, оно, по сути дела, отказалось от решения этой проблемы ядерного топлива, отработанных ядерных отходов. То есть получается, что где-то наши потомки, да, которые будут жить через 100, через 200 там, или через 300 лет, мы просто им как бы предлагаем: ну вот вам подарочек такой от нас, мы уже умерли давно, а вы что хотите, то и делайте. Это вот тоже не очень хорошо.
Разумеется, о будущем нужно думать и брать все это в расчет. Конечно, можно надеяться на то, что в будущем, и это объективно будет так, что у потомков появятся более совершенные технологии, что они смогут отправить отходы в космос или переработать их, что скорее всего. Но однако, это не значит, что мы сейчас должны наплевать на будущее. Мы должны уже сейчас думать об этом, и если отходы производятся в бешеном количестве, может быть, стоит сделать чуть больше ставку на альтернативные источники энергии, как мне кажется.
Противогаз в моей кроватке. Мама, мама, почему планета наша не в порядке? Мама, мама, почему самолеты носят бомбы? Мама, мамочка, спаси от термоядерного шторма. Мама, мама, я не верю в неизбежность катаклизма. Мама, мама, будь активней, пусть уйдет радиоактив. Мама, мама, почему возрастает агрессивность? Мама, эта агрессивность перейдет в радиоактивность. Мама, мама, я не верю в неизбежность катаклизма. Мама, мама, будь активней, пусть уйдет радиоактивность. Воинственные дяди простят за детскую наивность и лучше сбросят на себя всю свою радиоактивность. Мама, мама, я не верю в неизбежность катаклизма. Мама, мама, будь активней, пусть уйдет радиоактивность. Мама, мама, я не верю в неизбежность катаклизма. Мама, мама, будь активней. Пусть идет радиоактивность, пусть идет радиоактивность, пусть идет радиоактивность.
Антон, вот есть еще такой упрек, который можно услышать со стороны тех, кто пытается полемизировать с противниками атомной энергетики. Упрек заключается в том, что они, то есть противники атомной энергетики, не встречают достаточной массовой поддержки, в отличие от той поддержки, которая была в конце 80-х, в начале 90-х годов. Как ты считаешь, на самом деле этот упрек, он объективный, он имеет действительно под собой основание, или это просто такая, значит, общая, в рамках общей дискуссии, которую можно легко опровергнуть?
Я думаю, что этот упрек не имеет под собой основания. Во-первых, меньшая поддержка сейчас связана с общей пассивностью населения на данный момент. То есть объективных настроений мы не получаем. С другой стороны, более активная поддержка в начале, в начале 90-х и в конце 80-х, это тоже еще не обо всем говорит. Тут важно, насколько люди руководствуются при этом знанием и насколько руководствуются эмоциями. То есть иногда, возможно, когда это перерастает просто в антиядерную истерию, это тоже плохо, на мой взгляд. С другой стороны, если люди, ну, объективно видят вред, и у них есть достаточные данные, и они настроены против, то это достаточный аргумент против строительства АЭС.
Могу тебе сказать по своему собственному опыту, то, что самые большие, самые яростные противники строительства атомных электростанций находятся всегда в тех населенных пунктах, рядом с которыми хотят возводить эти атомные электростанции. Обычно там, как правило, более 60-70% местных жителей против этого. И причем есть такая тенденция, что чем ближе к месту живут люди, где будут строить это АЭС, тем они более яростно настроены против нее.
В общем-то, это в некотором смысле закономерно. Если у общества нет доверия к ядерной энергетике, значит, атомщики не смогли убедить население в том, что ему будет безопасно, если рядом построят АЭС. Значит, недостаточно, с одной стороны, вкладываются в разъяснительную работу, именно в объективную разъяснительную работу. Но с другой стороны, это говорит о том, что атомные станции реально опасны, и население в некотором роде тут тоже право. Поэтому, мне кажется, пока нет общественного доверия к атомной энергетике в определенной местности, строить там атомную станцию нельзя.
Тут вопрос, с моей точки зрения, заключается еще в том, что наши люди, то есть население России в основной массе своей, оно не доверяет власти и не доверяет чиновникам, не доверяет, с большим недоверием относится к тому, что говорят обычно лица официальные у нашего российского государства. Вот. И еще такой упрек можно услышать в адрес чиновников, допустим, из Москвы, которые приезжают там в Нижегородскую или в другую, любую другую область и начинают там уверять, что атомные электростанции это очень-очень круто. Упрек такой, что хорошо, вы у нас строите, а вы у себя в Москве или у себя на даче, почему не хотите построить атомную электростанцию? Я более чем уверен, что большая часть атомных чиновников, они совсем не хотят жить рядом с атомными электростанциями.
В общем-то, да, это вполне вероятно. Мне кажется, с одной стороны, тут дело в том, что существует объективно некоторый риск, и чиновники слишком высокого сами о себе мнения и хотят себе сами создать такие совершенно безопасные условия, на население плюют. Но с другой стороны, есть более прагматичные соображения. Например, если атомная станция будет построена около крупного города, не дай бог там что-нибудь произойдет, жертв будет гораздо больше, соответственно. Хотя, конечно, это не оправдывает то, что жертвы будут вблизи малого населенного пункта. И нам следует одинаково избегать и того, и другого.
Я хочу подчеркнуть свою мысль. Дело в том, что в провинциальных населенных пунктах России, где опять же хотят возвести новые атомные электростанции, местная политическая элита, как правило, очень хорошо относится к этой идее и очень хорошо настроена, а большая часть местных жителей относится или с большим подозрением к этим идеям, или относится негативно.
Да, это вполне закономерно, потому что местные политические элиты, как правило, что-то имеют со всего этого, то есть либо они получают с этого какие-то деньги, либо делают карьеру, и, соответственно, они, естественно, будут хорошо отзываться, потому что они свою жопу греют на этом, разумеется. А местное население, оно, во-первых, плохо информировано, во-вторых, не имеет механизмов контроля за ситуацией, и в этом плане его возмущение, оно вполне правильно.
А ты считаешь, если бы местное население имело каких-то механизмы контроля над атомными электростанциями, которые строятся в их местности, то они бы, это местное население, оно бы, скорее всего, высказывалось за строительство АЭС. Ты так считаешь? Я правильно тебя понял?
Не совсем. Я сказал, что тут как бы должны быть две компоненты. С одной стороны, это информирование и широко распространенные разные мнения независимых экспертов, независимые экспертизы, анализы и так далее. И с другой стороны, разумеется, возможность контроля.
Esas que están desnudas, las artistas.
Вот есть еще один аргумент, который приводит очень часто местная политическая элита, которая высказывается за строительство атомной электростанции в их регионе, в регионе каком-то России. Они очень часто говорят, что не хватает электроэнергии. Вот. И с моей точки зрения всегда такие высказывания очень спорные.
Да, я с этим согласен. Такие высказывания, как правило, очень спорные. И почему именно электроэнергии не хватает, это еще большой вопрос. С другой стороны, именно потому, что объективно может существовать проблема дефицита электроэнергии, я отношусь к АЭС немножко неоднозначно. Я не за и не против, я за то, чтобы именно рационально подходить к этой проблеме.
И вот еще вопрос, в чем ведь атомные электростанции часто строят не только для того, чтобы снабжать электроэнергией какой-то определенный, именно тот регион, где они будут строиться, но часто электроэнергия идет и в другие регионы и может продаваться за границу. Вот. И я опять же возвращусь вот к примеру с либертарным обществом. А здесь, вот как ты считаешь, может в либертарном обществе решаться этот вопрос?
Ну, можно, например, построить электростанцию в достаточно безлюдном регионе и снабжать оттуда другие регионы, при этом, естественно, учтя все за и против. И, в принципе, конечно, будут больше затраты на транспортировку энергии, однако мне кажется, что безопасность в этом случае дороже.
Так, Антон Петров. Дело в том, что наша дискуссия, она уже постепенно приближается к концу. И вот я бы хотел в конце вот еще какой вопрос затронуть. Вот с твоей точки зрения, насколько важным направлением для нас, для членов автономного действия, является борьба против строительства атомных электростанций и вообще против атомной энергетики в перспективе?
Мне кажется, что даже, ну, несмотря на возможные технологические перспективы положительного развития атомной энергетики, этот вопрос и протесты против текущей атомной энергетики для нас исключительно важны, потому что они неразрывно связаны с нашей основной задачей. Если мы стремимся к обществу либертарно-коммунистическому, соответственно, это означает, что в этом обществе будет обобществление производства. А что такое обобществление производства? Для нас это три пункта. Первый пункт – это рабочее самоуправление. Второй пункт – это контроль потребительских кооперативов над уровнем производства. И третий пункт, не менее важный, чем первые два, это экологический контроль местного населения над всеми объектами, которые строятся и затрагивают его своей деятельностью. И именно в этот пункт, как обобществление производства, для нас входит и борьба против атомных электростанций.
Нет, Антон, это все, конечно, хорошо, это все в перспективе, а вот, ну, сейчас, вот, допустим, будет у нас, к примеру, в следующем летом, в следующем сезоне лагерь протеста против строительства АЭС, да, в каком-то регионе, не скажу в каком. И вот в этом-то вот случае выдвигать что? Выдвигать какие конкретные требования сейчас?
Мне кажется, что мы должны конкретно сейчас требовать, возможно, замедления темпов именно строительства атомных электростанций, чтобы те деньги, которые идут в атомную промышленность, чтобы они больше шли в разработки, в исследования, и только потом в создание новых реакторов, чтобы на первую очередь шла безопасность и новые технологии, и только потом появились новые реакторы. И, в принципе, мне кажется, что нам не стоит занимать слишком категоричную позицию, что мы однозначно вообще против атомной энергетики вообще, а мы должны критиковать те моменты, которые есть сейчас, те недостатки, которые есть сейчас, понимая, что атомная энергетика, как и все на свете, находится в непрерывном развитии. И то, что сейчас актуально, может стать неактуальным буквально через несколько лет.
Хорошо, я бы только от себя к этим требованиям добавил бы еще требования, то что, я повторюсь, конечно, средства, которые государство планирует выделить на строительство атомных реакторов в ближайшие годы, должны быть потрачены в том числе и на развитие в больших масштабах альтернативных способов получения энергии.
Еще одним возможным плюсом протестов против атомной энергетики может стать консолидация местного населения, его возможная самоорганизация. И если люди объединятся в каком-то регионе в борьбе, допустим, против опасной для них АЭС, то они могут в дальнейшем таким же образом решить многие другие проблемы. Поэтому для нас долгосрочная цель, вот, социализация производства, и краткосрочная, это безопасность населения и отстаивание интересов жителей каждой территории конкретной, они тут неразрывно связаны. То есть, когда люди начинают бороться против вредного производства, против там атомной электростанции, то они автоматически создают основы и общественного контроля за атомными станциями, и основы будущего обобществления производства.
Так, ну что, я хочу сказать, что наша дискуссия подошла к концу. Я хочу сказать тебе, Антон, большое спасибо за то, что ты пришел и поучаствовал. Я прощаюсь с нашими интернет-радиослушателями streetsunited.org до следующего выпуска. И Антон тоже сейчас с вами попрощается.
Что ж, дорогие радиослушатели, всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
Всем пока!
Паникует трусливая контра. Здравствуй, новый рассвет! Королям золотого дисконта пролетарский привет. Ожерелье в своем Монте-Карло, ожерельная власть. Сизый нос приведет папу Карло, кто тут временный власть. Свежий ветер машет плетью, разгоняет рабские столетия. Хватит нянчить этих жирных королей. Свежий ветер, радость встретим, подпевайте все друзья на свете. Братья, вырвем радость у грядущих дней. Джельсомино, веселый приятель, спой нам песню весны. Не увидят ни трус, ни предатель, как сбываются сны. Свежий ветер машет плетью, разгоняет рабские столетия. Хватит нянчить этих жирных королей. Свежий ветер, радость третьим, подпевайте все друзья на свете. Братья, вырвем радость у грядущих дней. Крепость, волны бьют через край. Ламборджини, какая нелепость, шик и роскошь, прощай. Свежий ветер машет плетью, разгоняет рабские столетия. Хватит нянчить этих жирных королей. Свежий ветер, радость встретим, подпевайте все друзья на свете. Братья, вырвем радость у грядущих дней. Братья, вырвем радость у грядущих дней. Братья, вырвем радость у грядущих дней.